умный, да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун, это я, мой сегодняшний гость, Андрей Макаревич, музыкант. Так у меня написано в программе, все верно?
Ну, в общем, все верно.
Здрасте, Андрей Вадимович. Ну, собственно, с музыки, наверное, и начнем. Тут после некоторого, там уже не знаю, как сказать, перерыва или не перерыва, подкатил очередной юбилей. Шутка сказать, 45 лет.
Ужас, на самом деле. Я как-то стараюсь к этому с юмором относиться.
С какого момента, кстати, ведете отчет-то? Это еще
с того момента, как группа стала называться «Машинное время». Это был 69-й год. Угу. Это был переход из 9-го в 10-й класс.
Так, как раз, да, ну, в общем, слава богу. И по этому поводу, по поводу 45-летия, концерт из целых 45 песен, трудно себе это представить, это сколько часов надо?
Я марафон? Думаю, что это 3 с небольшим, где-то 3.15, 3.20.
Мы еще самые короткие
не хронометрировали. Вот, репетируем, уже сидим довольно долго, потому что хочется, чтобы это шикарно прошло. А во всех отношениях очень прошу всех, кто к нам собирается прийти, прямо с завтрашнего дня начать молиться по поводу того, чтобы не было дождя.
Это суббота следующая. Там обещали вообще на следующей неделе такое.
Да обещают собаки, значит. Похолодание бог с ним. А вот чтобы дождя... Мы, конечно, и при дожде играли. Бывало, это тоже будет весело. Но все-таки без дождя приятнее.
Ну, если власти городские не разгонят, то разведем руками. Те, кто придут, разведут руками.
Вот, это будет происходить на главной аллее парка Лужники, прямо вот от главных ворот по направлению к большой арене. Места там много. Так что приходите все. Мы напридумали.
Киловатт хватит на всех?
Я думаю, что должно хватить на всех. Мы напридумали всяких штук, чтобы это был не просто дежурный большой концерт, а все-таки чем-то бы он запомнился. Ну, во-первых...
Танцевать будете?
Танцевать, я надеюсь, будут те, кто будет перед сценой у нас в зале. Мы будем записывать этот концерт очень качественно, в смысле звука, а снимать мы его не будем. Да. Но мы предлагаем всем, обычно запрещают пользоваться фото и видеоаппаратурой, мы говорим, нет, ребят, наоборот, снимайте все. И вот если у кого хорошо получится, присылайте нам на адрес, который мы вам прямо там сообщим. И потом из этого мы смонтируем настоящее народное видео вот этого концерта.
Да ничего, так фишка.
По-моему, хорошо должно быть. Потом мы придумали красивую акцию для фонда Чулпан Хаматова и Дина Корзун «Подари жизнь», потому что на следующий день у нас День защиты детей. К несчастью, их пока надо защищать. Акция будет так выглядеть. Мы произвели красивые, такие уникальные памятные билеты вот на наш концерт. Для прохода они не нужны, вход свободный. Но каждый, кто сделает пожертвование в фонд, любое, получит за свое пожертвование вот этот билет, который можно просто повесить на стенку. Он красивый, он этого заслуживает. Я очень надеюсь, что все наши поклонники нас не подведут. Я обожаю Чулпан Хаматову, я ей доверяю безгранично. И я очень хочу, чтобы мы собрали какую-то достойную сумму.
Ну, в общем, всем известно, что вы животных защищаете, бездомных и прочее. И детей, оказывается, тоже.
Оказывается,
вы не отделяете людей от животного мира. Значит, еще раз, состоится это в следующую субботу. Но в зависимости от того, кто когда слышит этот эфир, он может и повторяться. Мы-то в прямом эфире сейчас, в субботу, и число у нас, посмотрел на программу, 24 мая.
А будет это 31-го, последняя суббота мая, 31-го числа, в парке Лужники, в 7 часов вечера.
Вход свободный.
Вход свободный.
Абсолютно свободный. Кто играет, скажите теперь? По музыке обещали, давайте по музыке и скажем.
Играет исключительно «Машина времени». А мы подумали, что стало уже какой-то нездоровой традицией приглашать на такие мероприятия всех музыкантов, которые когда-либо в группе играли. Это было, и вот лично нам это уже надоело. А мы будем играть сами. А для того, чтобы был праздник уже заранее какой-то, пока люди будут собираться, мы пригласили... что называется, на разогрев. Замечательный диксилент Кости Гивандяна. Это музыка, которая при любой погоде поднимает настроение. И они перед нами вот это настроение, я думаю, создадут.
Андрей Макаревич, 45 лет, шутка сказать, «Машине времени», 45 песен в следующую субботу, 31 мая, в Лужниках, начиная с 7 вечера. Ну вот я начал с того, что представил вас как музыканта, собственно, так вас и представляют, а я еще могу представить совершенно по-разному, в общем, как видного деятеля музыкальной шеренги пятой колонны, например, как и представляют. В последнее время становитесь известным благодаря творчеству молодых там артистов в самых разных видах. И в «Яйцах чужого» видели вас, и здесь напротив «Эхо Москвы». Добавляет самоуважение или, наоборот, огорчаетесь по этому поводу?
Я не огорчаюсь по этому поводу. Я стараюсь на это не обращать внимания, потому что, ну, слушайте, если по каждому поводу портить себе настроение, то это мы так далеко уедем. Есть довольно большое количество людей, мнение которых для меня ценно. И, по счастью, у меня такое ощущение, что мне их убеждать не в чем. И я все время подчеркиваю, что вот относительно своей позиции я не претендую на какую-то абсолютную правду. Вот это я так считаю. И неоднократно говорил, я буду рад, если бы кто-то меня переубедил, скажем, относительно Крыма. Но использую все-таки какие-то разумные аргументы. К сожалению, я слышу только хамство и ругань. Вот никто ничего разумного мне пока на этот счет не сказал.
А мнение свое меняете с течением времени? Мы с вами встречались, дай бог памяти, в 2008 году, то есть 6 лет назад.
Да.
Это был период, когда, собственно, президентом становился Дмитрий Анатольевич Медведев. Да. Да, и вы даже выступили на концерте тогда, что многих повергло в некоторое недоумение. И тогда точно так же вы говорили, что вы делаете то, что вы считаете нужным. Вот абсолютно. За эти 6 лет произошло что-то, что изменило ваше отношение к происходящему?
Ну, надо сказать, что в том году еще и Путин был не таким, как сегодня. И на Дмитрия Анатольевича Медведева не один я, по-моему, большая часть населения нашей страны возлагала надежды, иначе бы за нее не проголосовали, а его все-таки выбрали. Вот. Ну, свойственно очаровываться людям, что ж делать, это вполне человеческое.
И вы не исключение. Ну, вы говорили как раз в той программе, что, процитирую, «идеальной власти я не видел ни разу, не думая, что она есть в какой-либо стране, так же, как идеальных правителей». Мы дальше от идеала ушли или двинулись в сторону идеала все-таки?
Идеальных я действительно не видел, но меня больше всего сейчас не правитель волнует, честно говоря, потому что... Когда вся страна с восторгом смотрит в рот одному человеку, уже не важно, хороший он или плохой. Он все равно рано или поздно ошибется. Потому что nobody is perfect. Никто не совершенен. И вот тогда расхлебывать начинают это все. Вот я с трудом представляю себе в действительно демократической стране вот такую ситуацию. У нас почему-то это происходит постоянно. И со Сталином, и с Брежневым, и с Хрущевым. Но Андропов и Черненко как-то по времени им не хватило, да, до этого дойти. Подольше бы они поцарствовали, было бы то же самое. Почему это происходит? Я не могу понять.
Ну что ж, есть тут несколько вопросов как раз по поводу взаимоотношений ваших с руководством. Давайте их и задам. Монсеран, несколько вопросов отобрал. Я примерно две странички из огромного количества, которые пришли на эту программу. Но такого количества мути и пены, еще раз отмечу, в общем, давно у нас не было, как-то в последнее время появилось. Мутные, пенные не беру. Вопрос Монферана. Андрей, осталось ли у вас желание писать Путину письма?
Нет, я могу сказать, что и тогда-то их не было, этого желания. Это называется психанул. Это вот когда эмоции перехлёстывали, я понимал, что мне для облегчения собственного состояния это необходимо сделать. Я был далек от иллюзии относительно того, что он с утра сядет за стол и начнет день чтения моего письма. Маловероятно. Вот. Но я не вижу смысла вообще сейчас делать какие-то политические заявления по одной простой причине. Те, кто думает так, как я, они и так думают, как я. Те, кто думают не так, как я, с ними сегодня разговаривать бессмысленно, потому что они ничего и никого не слышат, кроме себя и собственных криков. И надо, чтобы прошло какое-то время, пока у них пелена с ушей с глаз упадет.
Но она сама по себе упадет, либо кто-то...
А все проходит, и это пройдет.
Пресс-сэр Билли, пишет Александр, сейчас бьют власть и ты с большой буквы прежние или наоборот?
Не понял вопроса.
А пресс-сэр машину били? Ну, били немножко.
Ну, долбали, конечно, да. Да, хотя я не могу сказать.
И сейчас, в общем, вернулось вопрос в том, что все остались на своих позициях, и власть, и Андрей Макаревич.
Я могу сказать, что вот не так, скажем, в конце 70-х или, скажем, в середине 80-х, нас как раз долбала власть, а весь народ нам сочувствовал. А сейчас, кстати, власть-то нас не долбает. А вот такая волна ненависти от тех, кто кричит «Ура, Крым наш!», да, это есть, но я уверен, что их меньше, чем тех людей, которые к нам относятся так же, как и относились. Потому что мы играем концерты, и зрителей в зале не стало меньше, и все идет так, как шло.
А чего тогда менять-то? Как раз вопрос поэтому от Ольги Дефыш. Почему стало тесно в творчестве? Именно оно дает человеку ту свободу, о которой вы столько...
Почему сказали? Вы считаете, что стало тесно в творчестве?
Отвечайте, Ольге.
Я не считаю этого. Я не испытываю никакой тесноты в творчестве. Наоборот, мне кажется, что круг того, чем я занимался, и в музыке, в первую очередь, очень здорово расширился за последние годы. И я прошу только о том, чтобы времени мне было побольше, потому что планов и желаний очень много.
А зачем ввязались в политические действия? Потому что участие и поддержка одной из партий, я имею в виду как раз вот гражданскую платформу, это и есть действие политическое.
Я вижу в Михаиле Дмитриевиче Прохорове реальную альтернативу власти. А власть у нас рано или поздно сменится. И программа гражданской платформы абсолютно соответствует моим представлениям о том, как страна должна жить. Вот и все. Все совпадает.
А дальше? На выборы пойдете?
Пойду,
многие, конечно. Многие сейчас пеняют платформы как раз на то, что...
Конечно, пойду.
Прохоров, вот. И Прохорова, и Ирина не идут на эти выборы.
И правильно делают, ребят. Ну, хватит вождизма-то вот этого уже, понимаете? Ну, партия — это не один человек, и не два человека. А Леня Ермольник, например, идет в Московскую Думу. И я знаю, что...
И вы идете?
Я не иду, нет. Хотя...
А, вопрос был в этом.
Я объясню, почему нет. Мне хочется пока еще немножко позаниматься музыкой. Я понимаю, что совмещать это просто физически не получится. Но Леня идет туда не лицом торговать, а действительно участвовать в работе Московской городской думы. И он человек очень деятельный, между прочим.
И, соответственно, в Думе будет работать, если пройдет.
Будет работать, если пройдет, да, совершенно верно. Я надеюсь, что пройдет.
Вы человек, ну, которого, как мы уже говорили, советская власть вначале не признавала, не принимала, и даже в Нобелом говорили в интервью о том, что за плечом вот эти люди в штатском, в общем, стоят. Это время возвращается, либо нет?
Оно немножко другое. Я не был в 30-х, но у меня ощущение, что сегодня больше на 30-е годы похоже, чем на 70-е. К сожалению. Хотя и в 70-х, в общем, мало было радости.
В чем именно на 30-е, в чем 70-е были
лучше, чем... А вот в этом неожиданном фанатизме определенной части масс, которые вот за Сталина в огонь и в воду. Вот я очень боюсь фанатиков. Они перестают видеть и перестают слышать, к сожалению. Но очень хотят что-то делать при этом. Сегодня слушал какое-то радио утром по поводу того, что какой-то был инцидент в метро, значит, какие-то украинские националисты, молодые парни, кричали какие-то оскорбительные лозунги, завязалось...
Да, обсуждалось сегодня в «Эхе Москвы».
Да, да, да. И потом начались звонки от слушателей. Суббота, утро, хорошая погода. Расстрелять, повесить. Я всегда хожу с пистолетом. Всем ходить с травмой. Ребята, успокойтесь. Ну что, вы с ума посходили, что ли? Ну, всем так пострелять уже хочется. Да, это мерзко, когда кричат какие-то нечеловеческие лозунги, да еще на твоей территории. Но куда мы рвемся? Вот... Я, кстати, очень бы посоветовал быть точнее в терминологии, потому что мы немножко уже устали от слова «фашисты». Мы его слышим из каждого утюга на протяжении месяца. Действительно, на Украине есть националисты на Западе. Это правда. А что касается фашизма, давайте вспомним признаки фашизма. Это прежде всего возвеличивание и абсолютизация лидера. Это агрессивная ура-пропаганда. Это зачистка информационного поля и создание единомыслия. И давайте подумаем, на что это похоже. На Украину или на что-нибудь еще. Поэтому давайте с терминами как-то повнимательнее.
А на Украине что? Давайте попробуем.
На Украине сегодня, к сожалению, гражданская война. Дырку. К сожалению, гражданская война. И, к сожалению, прошел момент, вот тот Рубикон, когда ситуация становится неуправляемой. У меня есть ощущение, что пока она еще была управляемой, и была возможность все решить миром...
Это до какого времени? Пока кровь не пролилась на Майдане?
Ну, да нет, пожалуй, попозже. Пока не начались вот эти республики все, значит. Даже после Крыма еще можно было что-то сделать, хотя он очень подстегнул вот к этой конфронтации украинской. У меня ощущение, что наша власть не очень хотела мерить стороны. Наоборот, так профессионально разжигала вот эту вражду. Я не знаю, я не политик. Может быть, России выгодна раздробленная Украина. Но мне кажется, что одна большая страна – это лучше, чем пять маленьких беспомощных. Мало того, нашему президенту Путину кажется точно так же. Иначе бы у нас приняли закон о посягательстве на целостность наших границ. Попробуй наш с референдум иди устрой. На десяточку сразу, по закону. Почему у нас одни стандарты для нас, а другие стандарты для них? Я не знаю.
Ну, и мы говорим, почему у них одни стандарты там для Балкан, например, для Югославии бывшей, а другие и для Сирии. Да.
Это знаете, какой принцип, да? Вот если соседний Ванька ворует, значит, и мне можно. Это так себе принцип. Америку осуждали за это дело. Я понимаю, что против них ввести санкции сложнее, чем против России, но мир их осуждал. И внутри Америки было большое движение, которое было против... Тут вот какая штука. Есть взаимоотношения между властями, правительствами стран. Они очень прагматичны, они достаточно циничны, они преследуют геополитические интересы, они знают многое из того, чего не знаем мы. А есть отношения эмоциональные между людьми, между народами. И вот народы планеты сейчас к нам относятся очень плохо. Потому что с точки зрения простого человека... Это выглядело так. Вот жили-жили с соседом, дружно и мирно, рядом. А потом у соседа дом загорелся, а мы у него под это дело огород оттяпали. Это по-человечески некрасиво.
Да ладно, это буржуазная пропаганда.
Да, конечно, это пропаганда. Но, к сожалению, я не понимаю, зачем стоило вот тратить столько сил и денег на Олимпиаду, блестяще ее провести, чтобы мир увидел, что мы вообще... в первом ряду ведущих стран, и можем все сделать так же, как ведущие страны. И потом, спустя две недели, все это коту под хвост пустить. Ну, почему?
Ну, это уже бандеровцы виноваты.
Ну, конечно. Тоже. Только они.
Несколько вопросов противоположных с оценкой. Человек подписался «Волжский 4-код». Андрей, вам не стыдно за марш предателей против войны, которой не было? Сейчас на Украине идет война. И где марш? Ну и два человека, которые Геннадий из Москвы и Сергей Попов, которые подписались, оба говорят, что шли вместе с вами в этом марше против войны. Андрей спрашивает, Геннадий спрашивает, есть ли хоть малая талика нашей заслуги в том, что не состоялось широкомасштабное вторжение? А Сергей, соответственно, если начнется полномасштабная война с Украиной, возможно ли в России антивоенное движение, сравнимое с тем, что было в США против Вьетнамской войны?
Отвечаю по порядку. Во-первых, фашистский марш против войны, это как-то уже странно звучит. Это
марш предателей против войны, точно.
Да, это очень забавно. Товарищи. Значит, шли мы тогда против войны, именно против той, которая сегодня... к сожалению, на Украине происходит. Ее могло не быть. Мы старались мир от этого уберечь. Очень надеюсь, во всяком случае, судя по тому, что сегодня происходит, что не будет вторжения наших войск на Украину. Будут они разбираться сами, долго и болезненно, боюсь. А насчет того, возможно ли у нас такое антивоенное движение, как в Америке, возможно, но, конечно, не такое, как в Америке, потому что граждане Америки изначально гораздо более самодостаточные, свободные люди, чем граждане наши.
А марш это не впустую прошел? Вы не разочаровались в публике?
А мы не знаем. Мы откуда же знаем, как на слово-то отзовется? И вообще, что на что повлияло? Просто делаешь то, что считаешь нужным делать. Вот и все.
Марина Марина, читаю ее вопрос. Немногие сегодня имеют мужество публично заявлять о своих убеждениях, которые противоречат официальной пропаганде. Будете ли вы делать это и дальше, если вопрос последствий для вас лично встанет довольно серьезно? Например, право заниматься профессией.
Дайте думать о хорошем. А? Я вот глубоко убежден, что коллективное сознание, направленное на негатив, этот самый негатив в нашей жизни формирует. Давайте все вместе думать о хорошем. Прежде всего о том, что не понадобится больше мне выступать с политическими заявлениями. Я очень хочу заниматься музыкой и литературой. И вот хотел бы вот только этим. И если наша власть будет делать, с моей точки зрения, вещи верные и достойные, я буду и аплодировать стоя, обещаю торжественно.
Хороший вопрос еще от Бумимино. Мне показалось, что хороший. Андрей, а может, ну и всех, кто рвет и мечет за КПСС и КГБ, пусть хлебнут еще раз?
Да они хлебнут еще раз, просто мы вместе с ними хлебнем. Я ведь хочу жить здесь, я хочу, чтобы дети мои жили хорошо. Я никуда не хочу отсюда ехать, категорически. А вот от того, что происходит сегодня, зависит то, как мы будем жить завтра.
Ну, а старшая дочь, насколько я понимаю, в Америке...
Старшая моя дочь в Америке уже лет 25.
Да. Можете сравнить вообще вот судьбу с младшими детьми, которые здесь, насколько
я понимаю? Ну, как можно сравнить судьбу? Она взрослая женщина, она замужем, у них трое детей, и она работает в серьезной компании.
Вы бы хотели, чтобы младшие, скажем, там, в Америке оказались, либо чтобы она была...
Я считаю, что ребенок вот 18 лет, а лучше 16, имеет право сам решать, как ему жить, где и чем заниматься. И я никогда не буду ни на чем настаивать.
Но они знакомы между собой, дети?
Конечно.
Они обмениваются в
впечатлениями? Конечно, они дружат очень, естественно.
А вот что они говорят друг про... Ну, не друг про друга, а вот про страны, про обстановку, в которой...
Они не разговаривают на эту тему. У них достаточно других тем для общения.
То есть их вот эта геополитика, которая развела так случилось,
счастью,
по разные
по
стороны Атлантического или Тихого океана, их по счастью не волнует.
Пока нет.
Смотря с какой стороны подойти к этому. Но вы сейчас скажете, что вы не хотите уезжать, но в каком-то интервью не так давно встретил о том, что, ну, если случится, то придется.
Нет, не случается. Ну, если случится. Давайте, опять же, давайте о хорошем.
По плохому не будем о хорошем. Пока ближайшее хорошее, напомню, это 45 лет в машине времени, который состоится несколько секунд у нас, можно сказать, полминуты до перерыва, состоится через неделю, это будет...
31 мая... Парки Лужники на Центральной аллее. Вот без всякой политики. Просто день рождения, большой концерт, 45 песен, вход свободный.
И плакатов не будет никаких.
Очень надеюсь, что
чисто.
С нашей стороны точно.
С вашей не будет. Андрей Макаревич, программа «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Мы вернемся в студию сразу после, простите, выпуска новостей и короткой рекламы. Они не будут на самом деле долгими. Оставайтесь с нами. Помню, что сегодня мой гость Андрей Макаревич. И продолжу вопросом, который пришел по ходу программы уже от Алисы из Москвы. Андрей спрашивает, вы сохранили отношения с друзьями, которые думают не так, как вы? С Лобьевым, Ермольником, ну и с другими.
Сохранил, да. Я считаю, что вот нас и так ссорят со страшной силой, раскалывают. И я стараюсь... Я стараюсь, чтобы на какие-то наши дружеские многолетние отношения по политическим убеждениям не влияли.
Удается.
Мне удается.
Даже
мне
время.
Удается, да.
А каким образом? Просто уходя от разговоров?
Да нет, можно даже и поговорить, но мы как-то не говорим, у нас хватает тем для разговоров, на самом деле. Есть масса вещей, в которых мы совпадаем, и их гораздо больше.
Вопрос от Ильи из Ярославля, к которому присоединяется, в частности, «Электроимпульс». Девушка так подписалась. Когда, какое событие изменило ваше личное отношение к Путину? Изменилось ли оно вообще?
А у меня напомню... нет никакого личного отношения.
А вот смотрите, я напомню то, что было 6 лет назад в нашей беседе. Плох тот правитель, который не слышит, не угадывает желания своего народа. А судя по тому, что Путин очень любим, он во многом угадывает.
Это так. Это так. Это его профессионализм. И вообще он очень харизматичным стал, коим не был, скажем, 12 лет назад. И он очень обаятелен бывает. И он замечательно проводит вот эти свои прямые линии. Ну, то есть его... Я понимаю, за что его любят.
То есть ваше отношение к нему не изменилось теперь, к вашей оценке?
Я... чаще стал быть несогласным с его решениями, скажем так.
Коротко.
Ну да.
Да, да. Дипломатично.
Я вполне кладу на одну чашку весов все плюсы, которые мы получили от присоединения Крыма, и на другую чашу весов все минусы. И вот как ни верти, у меня минусов получается гораздо больше. И у меня нет ответа на этот вопрос.
А в плюсах что?
Ну, хорошо. Значит, база теперь будет военная наша, на нашей территории. Ну, хорошо, большая часть населения, поверим в это дело, действительно хотела в Россию. Хотя у меня ощущение, что они сами себя запустили и довели Крым до полной разрухи. Я там бывал, и они сейчас могут валить все на Януковича, а до этого они валили на Ющенко.
Они кто?
Жители Крыма.
Так.
Вот. Но, ребята, вообще, это ваша земля. Ну, тогда делайте что-нибудь уже. Ну, что же вы тогда довели до такой помойки это все? Мы получили этот Крым в страшном состоянии просто. С канализацией, которая льется в море, с разрушенными этими набережными, как после войны, которой там не было. Ну, я не знаю. Я не знаю. Про минусы все ясно, по-моему, да?
Ну, в общем, говорилось несколько раз, но я думаю, что основные все-таки надо напомнить.
Во-первых, на ближайшие годы он повиснет у нас на шее. И это из наших налогов мы будем поправлять там жизнь. Проводить им воду, делать вид, что они сейчас будут жить лучше, чем мы живем. Они и поверили, они не будут жить лучше, чем мы. Все смотрят на Москву. Все смотрят на Москву и оттуда думают, что в России вся живет как Москва. Они не понимают, что если отъехать 100 километров от Москвы, то зарплаты будут такие же, как в Крыму. Ну и вот этот негатив со стороны всего мира, понимаете, можно считать, что мы правы, а весь мир не прав, но так не бывает. Вот так не бывает математически, что-то здесь не то.
А вот для вас лично, спрашивает ТЗ, достал я этот вопрос, Крым – это чужая земля или все же она всегда была нашей? Вы всегда считали Крым, Новороссию, Украину чужой?
Что значит всегда, ребята, ну садитесь два, идите учить историю. Крым был наш, а был не наш, а он был генуэзский, а он был турецкий, а он относился к татарскому ханству. Так чей он только не был. Россия его периодически хотела все время иметь, как замечательный такой выход на Черное море. Вот, получала, теряла, опять получала, опять
смотрите,
теряла.
Смотрите, Андрей, ну проснулось же дремавшее имперское сознание какое-то время, подспудное. Ну, да. И вот Крым наш, да? Какой там?
А знаете откуда? Вот я могу сказать. Это реакция на отчасти, на чудовищную волну, длительную негатива, который у нас на протяжении там, лет 10 шел по всем телевизионным каналам. Ну, нам рассказывали, как мы плохо живем, какие мы неталантливые, как у нас ничего не получается, как мы проиграли это. Как... Это создает страшную депрессию подспудную и огромные комплексы. И потом... Еще мы проигрывали и проигрывали в спорте все время. А до этого, как помнишь, в советскую власть все-таки побеждали. И вот стоило победить в Олимпиаде, тут комплексы слетели, и все, и крылья выросли за спиной. Ну, вот.
И куда лететь? На
да,
этих
теперь
крыльях?
Куда, надо понять, куда лететь. Да.
В южные страны, да. На зимовку и потом в родное гнездо. А вопрос от Ильи, опять же, из Ярославля. Почему, как вы думаете, люди так легко поддаются пропаганде? И только ли в пропаганде дело?
Какая-то загадка. Вот для меня это загадка. Особенно в той скорости, с которой все это сработало. У меня такое ощущение, что какой-то пустили секретный газ. Вот он на часть населения действует, с такой группой крови, скажем, а на другую часть населения не действует, потому что я знаю людей, которые абсолютно равнодушны к этим истерикам Киселева, значит, ну, выключают это и все. Смотреть на это противно. А есть люди, которые включают и смотрят. Я не знаю, в чем тут дело.
И в рейтингах телепрограмм новости уже не первую неделю и не первый месяц даже на первых местах по первым двум телеканалам.
Ну, вот... Я понимаю, что происходят события, в курсе которых хочется быть. Это не просто хочется, а надо быть, да? Но откуда вот это безграничное доверие к нашим этим средствам, я не понимаю.
Вопрос Владимира Либгарта. Чем руководствуетесь при принятии решения? Чувствами или беспристрастным анализом причины? Какие чувства у вас сейчас превалируют?
Я стараюсь совмещать одно с другим, хотя я как музыкант, наверное, человек эмоциональный, и если бы у меня эмоций вообще не было, я бы, наверное, был математиком. Иногда эмоции давлеют, но я всегда стараюсь... прежде чем судить о чем-то, получить информацию вот хотя бы с двух разных сторон. А еще лучше с трех. Причем третья должна быть нейтральной.
Где берете такую информацию?
Ну, я беру ее в интернете. Я могу сказать, что...
это большие помойки, которые изобретение ЦРУ.
Ну, в помойке иногда и бриллианты бывают. Надо просто знать, где их искать. И, мало того, я считаю, что по сравнению с нашим телевидением, скажем, наши FM-радиостанции, они гораздо более объективны и лишены вот этой истерики, от которой у меня просто аллергия.
Андрей Макаревич, напомню, в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». А, еще вопросик хороший. Не собираетесь ли спеть в Крыму? Ваше личное отношение к этой территории?
Нет, пока не собираюсь точно совершенно. Я не исключаю, что все это устаканится, успокоится. И тогда мы сыграем и споем. Хотя, опять говоря о минусах, я с сожалением могу сказать, что вот мы получили теперь под боком врага очень надолго. При том, что 5 десятилетий жили в границах одной страны, и потом еще 2 десятилетия жили как, в общем, мирные соседи. Что-то никаких фашистов там не было, да? Все как-то было нормально. При моей нелюбви к советской власти вот была одна очень хорошая вещь. Нам все-таки с детства внушали, что все вот эти народы – это братья. Украинцы, грузины, армяне, татары – все братья. И все-таки мы с этим жили. И это работало. Вот эта пропаганда работала. Вот за такую пропаганду я готов голосовать 2 руками. Ссорить людей очень просто. Мирить их гораздо сложнее. Я не за красных и не за белых, ребята, поймите. Я за то, что мир лучше войны. Это простые вещи, но самое важное. И сосед-друг – это лучше, чем сосед-враг. Это тоже понятно.
Вас тут призывали, не найду сейчас это сообщение, покаяться и рассказать о том, как ваш бизнес в Крыму поживает. Как о, он себя чувствует?
Пользуясь тем, что «Эхо Москвы» слушает большое количество разных людей, торжественно заявляю, вот это зафиксировано будет в записи. Если кто-то обнаружит какой-то бизнес мой в Крыму или где-то на Украине, я его торжественно дарю тому человеку, который его найдет. Вот подпись, печать. Хотелось бы чего-то иметь, но никогда нет и не было.
Искатели приключений вперед. А почему все-таки не собираетесь в Крыму выступать? Ну, то есть, политические какие-то моральные причины, либо чисто экономические?
Я считаю, что там сейчас пока настроение, ну, там так, по-моему, мне кажется, что не совсем до музыки там. Вот. Пусть все встанет на свои места. Пусть те, кто не правы, поймут, что они были неправы. Те, кто были правы, убедятся в своей правоте. очень много напряжения в воздухе висит. Жуткие вещи происходят. Убивают людей. У меня на Украине невероятное количество друзей живет. И не фашистов, а не бандеровцев, которые говорят по-украински и по-русски. И они оказались расколоты. И главное, что они сейчас существуют вообще в условиях военного времени. Это совершенно ужасно. Нам, на самом деле, физически это трудно представить. И не дай бог.
Несколько вопросов к музыке нас возвращают. Я этому, на самом деле, рад, потому что, ну, о чем говорить о политике? Можно, конечно, говорить с Андреем Макаревичем, но это не бесконечно. Давайте о музыке, может быть, поговорим, и даже старенькую вспомним. Тетония задал вопрос, он, правда, пишет, что похожий вопрос уже задавал в своей передаче вам Владимир Познер, и просит озвучить ваше отношение к музыке Pink Floyd, которая, по мнению Титонии, ну, тоже повлияло на ваше творчество. Не только Битлз, о котором столько известно.
Не только Битлз, не только Роллинг Стоунс, не только Пинк Флойд, не только Лед Зеппелин, не только Сантана, не только Элтон Джон. Все, что появлялось в конце 60-х, где-то до конца 70-х, на нас со страшной силой влияло. Потому что, помимо того, что мы были молодые и впечатлительные, это была эпоха расцвета вот этого жанра, и выросло множество цветов, и каждую неделю мы открывали что-то новое, и мир слышал что-то новое, и Pink Floyd — это потрясающие ребята, которые вот нашли абсолютно свою поляну, и у которых потом появилась масса последователей, и они мне близки как архитекторы, которые стали музыкантами. И, кстати, вот если посмотреть, у них построение музыки очень архитектурное. И замечательные поэты. И вообще они по духу, мы по духу близки, если вот говорить о машине времени и Pink Floyd. Мы одно время были на них весьма похожи.
Да. Где-то в вашем интервью встретил информацию о том, что вы купили какую-то сумасшедшую коллекцию джаза там и блюза, начиная с начала 20-го, или там с 20-х годов.
Это такая штука, Это купил в Москве в магазине 100 дисков, 100 сидишек. Это радиочарты, американские джазовые радиочарты, то есть хиты. Начиная где-то с 20-х годов и заканчивая там концом 60-х. Это 100 дисков по часу каждый. Это только лучшее из того, что было каждый месяц и каждый год. Это можно сойти с ума... Сколько забытой и прекрасной музыки. Просто была эпоха, когда в моде были красивые мелодии, хорошие голоса и красивые аранжировки. Что я очень люблю и ценю. Вот это можно слушать бесконечно.
Что-то хочется исполнить из того, что было. И есть ли такая возможность?
А вы знаете, мы играем. Мы записали пластинку, которая называется «Идиш джаз». И вот мы эту программу играем. Играли в Доме музыки. Будем играть еще раз в Доме музыки в сентябре. Вот это забытые пьесы, которые сочинили эмигранты, в основном из Одессы, сбежавшие от революции в Америку, совершенно не подозревая, что они пишут какую-то нетленку. Человек с фамилией Секунда продал песню «Buy me rest of shame» за $40.
Это по тем временам приличные деньги вполне.
Нет, это смешно даже тогда было. Хотя, да, можно понять, что это 800, например, да, сегодня. Да. Но, тем не менее, если бы мы сказали, что эта пьеса проживет больше 100 лет, и все музыканты мира будут ее играть и петь, он бы нам не поверил. И вот мы раскопали такие, это известно, а были же вещи, которые забыты совершенно. Мы записали такую пластиночку, я думаю, что скоро на iTunes появится. Очень сложно очистить права, потому что у части произведений непонятно, кто хозяин.
А так просто народными их не назовешь для того, чтобы поставить.
Нет, это опасно, ссылаться. Потому что тут же найдется.
А вот смотрите, о тенденциях. Те же 20-е и 30-е подготовили 50-е, да, которые незаметно взрыв и совсем другая музыка. 60-е, 70-х тоже вспомним, и хард-рок группы и прочее. Это, может, я брюжу, мы с вами примерно одного возраста, да, как-то идет. И дальше начинается дискотека 80-х, фиг знает что 90-х, а в 2000-х вообще ничего. То есть 21 век без новой музыки. Или я ошибаюсь?
Это совершенно нормально, потому что... За предыдущие полвека да, пожалуй, за век, человечество музыкой объелось. Но никогда в истории человечества музыка такого большого места в жизни людей не занимала. Особенно начиная там с 50-х годов, когда появились грампластинки уже, стали они общедоступными, FM-радиостанции музыкальные. И волна должна иметь обратный ход, но все волнами идет. Сейчас к музыке становится более нормальное отношение. Меня очень забавят молодые люди, которые в каких-то современных молодых группах видят какие-то откровения, не понимая, что это, в общем, по третьему разу пережеванная история, но с другим качеством записи, скажем так. Да, вот технологии продолжают совершенствоваться. Но музыка эта была придумана, и уже к ней возвращались, и когда был New Wave, к ней вернулись первый раз. Сейчас к ней возвращаются там третий раз. Ну, мы-то давно живем, мы помним, откуда ноги выросли.
Да, и все-таки из современных групп, что слушаете, что вот доставляет ничего. Удовольствие, новое,
ничего
подчеркнуть не давайте. Ну, значит, мы вдвоем брюзжим.
Вот я клянусь, это не моя позиция, и это не мой снобизм. И если вдруг появятся какие-то фантастические молодые негодяи, которые докажут миру обратное, что не все еще в этом жанре сказано, но я буду в первых рядах слушать.
Ну и вопрос о роке, который постоянно мелькает, как только где-нибудь какие-нибудь революционные события происходят, так все говорят, вот, рок-музыка протеста, а на самом деле там Вакарчук, Океан Эльзы и прочее, не сдамся без боя, это такой выплеск, как и у машины бывало в свое время, да, много у кого бывало.
Ребята, рок-музыка – это всего лишь один из музыкальных жанров. Думать, что рок-музыка была создана как музыка протеста, это сильно ее обеднять. Скажите мне, против чего протестовали Лед Зеппелин, и я с вами соглашусь. На самом деле, граждане, которые испытывают потребность в какой-то момент протестовать против происходящего, и используют для этого свою профессию, бывает и среди писателей, и среди кинорежиссеров, и среди музыкантов, и среди кого угодно, вплоть до таксистов. Это совершенно нормально.
Вопрос от Тани. Не так много времени у нас остается. Давайте вопросом пройдемся. До сих пор считаете, что мир должен прогнуться под вас? Или это вообще была шутка, добавлю я от себя?
Дорогая Таня, не надо, вынимая строчки из песен, делать из них лозунги для жизни и девизы. Это опасно.
Ага. А Кушнир спрашивает, Макаревич, что там в Крыму должно встать на место? Это чужая территория, Россия должна возвратить Украине? Вы это понимаете? А вот тогда уже и концерты давать.
К большому сожалению, боюсь, что фарш невозможно провернуть назад. Я с трудом себе представляю, как Россия возвращает Крым Украине. Так что... Увы, наверное, вот с этими реалиями уже придется жить и как-то мириться. Как бы это ни было печально.
Николай, почему историческая память народа так коротка, генетическая так сильна? Это, я считаю, вопрос, который сейчас приходит. Перестройку забыли напрочь, а рабство помним, ничего больше нам не надо.
Это медицинский вопрос.
Так, то есть к врачу, не к вам, да. не к архитектору, да. И не к музыканту.
Да.
Кто для вас сегодня духовный лидер, спрашивает Таня.
Вы знаете, у меня никогда не было никаких лидеров, ни духовных, ни физических. Я как-то предпочитаю сам думать и разбираться в происходящем.
Чего и, соответственно,
чего и всем желаю.
Слушателям. А что помогает, собственно, собственный мыслительный процесс?
Я не знаю, меня так воспитали. Я хочу... Мне очень часто приходят сейчас письма, что вот вы... Сейчас такое время, когда надо думать, как все. Ребята, думать, как все, это значит не думать. Думание – это процесс индивидуальный. И не забывайте об этом.
Спрашивают о том, видя, как схожа ваша позиция с позицией Юрия Шевчука, поддерживаете ли вы с ним дружеские отношения? Ну, собственно, в пятой колонии-то вместе фигурируете.
Вот как ни странно, мы с ним всегда очень мало общались и очень мало общаемся, встречаемся где-то случайно на концертах или на каких-то акциях, крайне редко. Хотя друг к другу относимся, по-моему, с большим уважением.
Еще есть ощущение, вопросов вынес, даже не конкретный вопрос задам, что вы можете позвать на баррикады. Фигурировало это где-то. Можете позвать на баррикады? Либо...
Я не знаю, где это фигурировало. Я крайне не люблю революции, баррикады и прочее. Я считаю, что нужно использовать до последнего все моменты, при которых можно этих баррикад избежать. Мы люди, мы наделены разумом и речью. Мы должны договариваться друг с другом. Мир сегодня – это большая коммунальная квартира. Нам все равно придется жить вместе и договариваться. Городить вокруг себя стену сегодня – это смешно. Ничего не выйдет.
Философский вопрос мой, наверное, пожалуй, подумалось об этом. А вы сейчас вот живете как бы по инерции, расходуя ту энергию, которую накопили раньше за жизнь, либо моторчик еще работает и продуцирует какие-то новые
смыслы? Я получаю колоссальное количество зарядов от чего угодно. От хорошего кино, от хорошей музыки. От всего, что происходит со мной, от своих друзей.
От внятной политики, хотелось бы добавить.
В последнюю очередь. Как же хочется жить и не думать о политике. Господи Боже мой.
Что еще дает силы? Общение с людьми, общение с женщинами, не знаю.
Большое количество работы. Ныряние. Большое количество работы, при том, что это работа людей.
Я думал, о женщинах хотя бы поговорим.
Чего о них говорить? Женщины, они женщины и есть. Нет, я очень люблю заниматься своим делом. При том, что я сам его выбрал для себя, и никто меня не заставлял, не заставляет им заниматься.
Дело это в первую очередь музыка или бизнес тоже присоединился?
Нет, я не бизнесмен вообще, и бизнеса мне никакого нет на самом деле.
Ну как, вы совладелец, там сеть магазинов для дайвинга,
уже нет,
подводная
уже
охота,
нет,
уже нет,
уже
вышли
нет,
из дела,
ушел.
Что так?
Ну потому что у меня была одна машина времени. Сегодня машина времени, в которой я играю, оркестр киевского танго, джазовые трансформации, программа «Лавс», «Капелла Экспресс» и так далее, и так далее. И со всеми мне хочется что-то делать.
Ну, ритм-блюз-кафе, который
ушел.
Вместе со Стасом Наминым и Валерием Меладзе
ушел
создавали,
оттуда.
Тоже ушел оттуда.
Ушел. Я сейчас абсолютно свободный человек.
Посмотрите, вот те, кто видит по сетевизору, абсолютно свободный человек.
Ну, телевизионная компания, которая делает программу «СМАК», да, я продолжаю оставаться ее президентом, и телевидение мне по-прежнему интересно.
Ну и напоследок, может быть, еще один миф развеем. Мы сегодня развеяли миф о крымской собственности. Еще в разных источниках информации ходят слухи о том, что вы будто бы являетесь троюродным братом Алексея Венедиктова, непонятно по какой линии.
Я знаю, что наши голоса путаются.
Да, с Виталием Дымарским вас связывают родственные узы.
С Виталием действительно, да, это правда, истина. А насчет Венедиктова, мне было бы приятно, но, по-моему, это чушь полная. Во всяком случае, я с большим удивлением сегодня это услышал.
То есть вы не разбирались об этом? А вы не читаете вообще Википедии, что написано о вас?
Нет.
Википедия вообще самих людей не спрашивает. Там, в общем, цитировалась и наша предыдущая программа по каким-то пунктам, то, что написано было о вас. Хорошо, напоследок о хорошей перспективе. Пройдет неделя, настанет суббота 31 мая, и 45-я годовщина «Машина времени» будет отмечена концертом в Лужниках.
Да, в парке Лужники, на Центральной аллее, со свободным входом для всех, кто хочет прийти и нас поздравить, приходите, пожалуйста.
Андрей Макаревич был моим гостем. Вам счастливо, всем спасибо.
Спасибо.
И наоборот.
Спасибо.
Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки. Без помощников. Без ограничений. Без охраны. И без страховки. Без дураков. Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».